Интервью на радио «Спутник».
Произведения искусства часто отдуваются за людей, когда им не на чем выместить злобу, когда они хотят выразить политический протест, когда их накрывает приступ психической болезни или они перегреты алкоголем. У вандализма много причин. Самый страшный в истории музеев России случай был зафиксирован 15 июня 1985 года. В Эрмитаж пришел посетитель. При себе имел пузырек с серной кислотой, нож и аммоналовую шашку. Он подошел к картине Рембрандта «Даная», дважды резанул полотно прямо по обнаженному женскому телу, а потом широко плеснул на него из пузырька. Химикат стал немедленно разъедать краски, которым было уже 350 лет. Что же это за существа такие, вандалы? Что они обычно выбирают себе в жертвы? И можно ли им что-то противопоставить? Поговорим об этом с искусствоведом Софьей Богдасаровой, автором книги «Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства». Софья, поскольку поводом для разговора служит нападение на Данаю, а нападавшим был психически больной, в общем, человек, еще с политическими претензиями какими-то, то вопрос сначала такой. Можно ли составить обобщенный портрет вандала? Кто это чаще всего? Ну, кроме того, что невежда.
Да, насколько я понимаю, такие портреты даже составляются врачами, которые изучают этот вопрос. Обычно это, ну, мягко говоря, антисоциальные элементы, которым нравится наносить ущерб предметам, красивым предметам. Кроме того, важная вещь, что часто идет по нарастающей, если не остановить. То есть то, что может начаться с обливания краской, потом усиливается разрезание ножами, битье предметами, а потом уже доходит до поджигания. То есть это вписывается в стандартный психологический портрет развития поджигателей. Просто вот такие люди, почему-то у них происходит фиксация на произведениях искусства, на музеях. К счастью, таких людей достаточно мало.
Скажите, а у этих антисоциальных элементов есть какое-то свое тщеславие? Может быть, там присутствует комплекс Герострата, какие-то признаки этого комплекса в их действиях? Все-таки резонанс обычно ведь бывает большой.
Следует отличать то, что они говорят после ареста, говорят на суде. Они ощущают импульс нанести вред произведению искусства. Вот те, вот, о которых я говорю, которые вандалы с психическими отклонениями, это больше именно что импульс. А то, что происходит после задержания, это отдельная история. То есть это СМИ их заставляет, немножко программирует говорить вот такие геростратовские вещи. Но кроме вот таких людей, еще есть более стабильные психические люди, которые действительно наносят ущерб произведениям искусства, а именно чтобы прославиться или чтобы какую-то свою политическую позицию обозначить. Чаще всего это граффитчики, которые расписывают статуи, здания, иногда картины. На картины баллончиками наносят какие-то знаки. Они обычно озвучивают какие-то политические вещи.
Скажите, пожалуйста, а вот среди психически стабильных, мне кажется, попадаются такие сентиментальные вандалы. Это люди, которые что-то на память берут, там камешки с Акрополя или из Великой Китайской стены, вот что-то в этом роде. Это вандалы или не вандалы? Как их классифицировать?
Это не вандализм, это рефлекс взять что-то на память. Как известно, к Акрополю каждый год подвозят 3 тонны камешков, чтобы каждый человек забрал себе древний камень на память. Это абсолютно распространенный рефлекс, который знают все музейщики, и поэтому они стараются закрепить все, что можно унести, либо же заполнять то, что нельзя закрепить. Этот же рефлекс заставляет людей трогать фрагменты статуи, там, например, статуя в метро на площади Революции, которую все трогают, считая, что это на удачу приносят. И когда люди делают селфи на фоне произведения искусства, это проявление того же самого, то есть этот человек пытается прикоснуться каким-то образом к искусству, себя вот запечатлеть в этом моменте, придать себе значимость и оставить что-то себе на память. И, кстати, распространенная проблема, например, в Америке, связанная с селфи, очень много ущерба произведениям искусства производится, когда люди делают селфи в музеях, делают, например, шаг назад и там сшибают статуи. И в американских музеях даже ввели особую графу в музеях, которая прикрывает, защищает, компенсирует убытки, нанесенные именно такими туристами, которые не хотели нанести вред произведениям искусства, но сделали их, делая свои фотографии.
То есть рефлекс законом не карается, а вот интересно, где проходит грань, что это было рефлекс или, так сказать, аффект. Когда все-таки включаются жандармы, ну, все музеи, они с силовиками сотрудничают как-то. Где грань?
Вы знаете, стены важных архитектурных памятников, они покрыты граффити. Здесь был Джон, начиная с 18-19 века. На Акрополе есть такая надпись, выцарапанная Байроном. Грань начинается с точки зрения воспитания. То есть воспитанные люди как-то все-таки пытаются контролировать свои проявления, свое тело, производимые звуки, производимые действия.
Да, вопрос зыбкий, конечно, вопрос воспитания. Софья, наверное, надо все-таки вспомнить историю с Данаей, потому что хуже, чем тогда в Эрмитаже, мне кажется, в музеях России не было еще ничего. Тут стоит постучать по дереву.
Да, большая площадь была поражения.
Вот расскажите о ней, напомним ее слушателям. И главное, вопрос, который возник тогда и стоит сейчас. Каков процент потерь и насколько после 12 лет реставрации это аутентичный Рембрандт или уже Рембрандт и коллектив советских авторов? Ну что мы имеем на выходе, так сказать, после реставрации?
Ну, эта история произошла незадолго до перестройки, когда человек, имеющий психологические проблемы, приехал из Прибалтики, пошел в Эрмитаж, и помимо того, что у него была банка с кислотой, у него была еще взрывчатка, привязанная к штанине на ноге, которая не взорвалась, слава богу, и поэтому не пострадал целый зал, и не пострадали люди, которые находились в Эрмитаже. Он облил картину кислотой, и эта кислота повредила, смыла красочный слой на теле прекрасной женщины, обнаженной на картине Рембрандта. Его потом судили, либо нестили в лечебницу, потом его выпустили. Но это уже было в отделившейся Прибалтике. Одна из причин, по которой картину реставрировали так долго, что это все пришлось на период распада СССР, и с точки зрения финансов это все было тяжело, и с точки зрения вообще общий мир менялся, и люди не очень успевали за ним меняться, то есть общая нестабильность, в том числе психологическая. И финансирование, оно очень влияет на скорость реставрации. Например, вот сейчас занимается Третьяковская галерея реставрации картины Репина «Иван Грозный» и сын его, который повредил тоже вандал несколько лет назад. И поскольку музей Третьяковской галереи сразу же получил достаточные средства, они идут достаточно быстро. То есть они спасают картину. Вот, то есть когда государство стабильное, относительно благополучное и с финансированием, то реставрация идет быстро.
Все-таки и повреждения совсем не те у Ивана с его сыном, чем у Данаи.
Сотрудники Эрмитажа, они ездили, в частности, в Европу и смотрели на то, как в Европе реставрируют картины, повреждены аналогичным образом. В Европе в те же годы был другой вандал европейский, который тоже ходил по музеям и обливал картины кислотой, в том числе картины Рембрандта. И он дошел уже до поджигания, то есть у него было прогрессирующее, потому что в Европе его не сажали надолго и не отправляли на транзитное лечение. То есть его ловили, судили, отпускали, он опять это делал в музеях. И таким образом он повредил порядка 50 картин. В том числе Рембрандта, да, и вот эрмитажные сотрудники ездили по-моему, в Германии эта картина хранится, портрет мужской. Они смотрели, как в Германии реставрируют рембрандтовскую картину, получившую аналогичные проблемы, и как краски периода Рембрандта взаимодействуют с кислотой. То есть не было никакого опыта, слава богу, на самом деле. Сейчас опыт уже есть. И отвечая на вопрос, что сохранилось от Рембрандта, ну, понимаете, это мы знаем, поскольку это достаточно свежая история, мы знаем, что эта картина была повреждена. На самом деле, картины старых мастеров, они за века пребывания, века своей жизни, они очень сильно модифицировались другими старыми мастерами, людьми 18 века, коллекционерами, владельцами 19 века, они их обрезали, переписывали, записывали и так далее. И многие картины, в том числе картины Рембрандта, предстают перед нами совсем не такими, какими они были при авторе, но мы привыкли их видеть такими. Нам кажется, что вот это сейчас нормально. Когда пытаются восстановить первоначальный замысел, это немножко шокирует. Например, «Ночной дозор» Рембрандта же, который ни в коем случае не ночной, он светлый, дневной. Когда его почистили, это было немножко шокирующе. Кстати, на «Ночной дозор» нападали 3 раза на протяжении 20 века. Каждый раз на него нападали с ножами. Живые ранения их проще зашивать, реставрировать. Реставраторы Эрмитажа сделали все, что могли. Они ориентировались на фотографии, они ориентировались на копии маслом. И они воспроизвели красочный слой настолько, насколько это было возможно воспроизвести. Вернулось ли туда дух гения? Ну, это такие достаточно абстрактные понятия. По картине видно, что она инвалид. И если смотреть на нее сбоку, то видно, что холст такой со шрамами, то есть видно, что она страдающая. Но если не знать эту историю, то можно об этом не догадаться.
Софья, вы вспомнили уже Ивана Грозного и его сына, который находится на лечении у реставраторов Третьяковской галереи. Эта картина, конечно, более широко известная в России, чем Даная. И тоже известно, что на полотно нападали дважды. И вот в связи с этим какой рождается у меня вопрос. Вот этот пресловутый реализм, ну, в Данае он тоже присутствует. Не является ли он причиной бедствия для искусства? Вот насколько известно, на полотна абстракционистов, скажем, или там какие-нибудь инсталляции конструктивистов не нападали все-таки с кислотой и ножом?
Нет, на работы абстракционистов тоже нападают, они тоже возмущают. Если попытаться составить психологический профиль картины, на которую нападают...
Да, реализм или нереализм?
Нет, в первую очередь это должно быть что-то очень известное. То есть из всех работ Репина, если мы возьмем, то Иван Грозный – это одна из двух-трех самых известных его работ. То есть это шедевр. Но шедевр не в том смысле, что он шедевр с точки зрения искусства, а шедевр с точки зрения, что это пропиаренное произведение искусства, то есть фигурирующее везде. На Мону Лизу тоже очень часто нападали, пока ее не заключили в капсулу. Последний раз она даже она в стекле, последний раз в нее кинула сувенирной кружкой российская туристка, у которой были проблемы то ли с визой, то ли с видом на граждан. И эта кружка повредила стекло. То есть известная вещь, вне зависимости от своего качества, она вызывает всплеск эмоций. Неизвестные вещи, даже будь они очень хорошо написаны, притягивают такое внимание гораздо меньше. Это вот первый пункт, как бы пропиаренность, шедевральность вещи. А второй пункт – шедевральность вещи уже с другой точки зрения, с точки зрения эмоционального воздействия на человека. То есть это должны быть картины, которые действительно оказывают воздействие на психику человека. Иван Грозный, он шокировал публику, потому что он сильный, очень энергетично. Экспрессионизм на самом деле, там кровь, эмоции, вытащенные глаза, вот это вот сосредоточение эмоций, чувства. И он еще очень грамотно построен с точки зрения композиции. То есть трагическая ситуация, она происходит ровно по центру, притягивает взгляд. И именно на центр, на вот это вот лица отца и сына, и на кровь, яркую кровь, оба раза метили вандалы. А если мы говорим о Данае Эрмитажной, то это эмоции с точки зрения именно эротичности, то есть она максимально чувственна, и вандал в этом случае метил на ее живот и лобок, то есть вот на лоно. И когда пытались его спрашивать и изучать, там у него как бы проблемы с личной жизнью были у этого человека. То есть в этом случае, с точки зрения Данае, человека спровоцировала и сексуальность этой картины. Она была сексуальна для той эпохи, когда не были доступны глянцевые журналы и интернет. Другая картина, которая тоже вызвала аналогичные проблемы, это «Обнаженная Венера» Веласкеса из Лондонской национальной галереи, которая в начале 20 века одна не очень психически здоровая женщина, связанная с феминизмом, напала и тоже порезала ее ножом. Любят приводить в пример, как феминистки уничтожают искусство. На самом деле, это чуть ли не единственный пример того, как человек, связанный с феминизмом, напал на картину. Просто женщина была психически нестабильна, она потом вступила в нацистскую партию, то есть ее носила. Она ножом тоже резала женское тело, то есть эмоционально вот это фрагменты, которые притягивают. И когда нападают на картины абстракционистов, это тоже должны быть картины, которые как-то известны, либо оскорбляют чувство прекрасного вот этого вандала.
Да, эстетическое чувство. Софья, спасибо вам большое. Ну, объяснить можно все, как я понимаю, но оправдать вряд ли. О вандалах и их жертвах, произведениях мирового искусства мы беседовали с искусствоведом Софьей Богдасаровой.
Интервью на радио «Спутник».